Подпишитесь, пожалуйста, на канал, а также поставьте лайки. Ну и сегодня я особо благодарен Грише Бакунову, что он, несмотря на все трудности, которые происходят в Киеве, понятного рода, о которых мы поговорим, тоже нашел возможность. Привет, Григорий.
Да, привет. Ну, не такие уж и сложности. Максимум, что произошло, я просто сел в машину. И, ну, наверное, было бы интересно показать, как все вокруг, но, к сожалению, вокруг прям темно сейчас, поэтому смысла особенного показывать окошки вам нет.
Сейчас, погоди, все, вроде появился звук. Да, там сначала сказали, что нет, ну все хорошо. Да, короче, да я ничего существенного не сказал про лайки, да про это самое, про подписаться. Ну вы сами все знаете. Подписаться на канал, лайки поставить, все такое. Вот, ну и Михаил Климарев здесь. Сегодня что-то не экономит электричество, не знаю. Привет, Михаил.
Да, всем привет. Но
Да
я в Европе.
подешевело, что ли?
Ну, оно дорогое. Я решил, что для дорогих зрителей, наверное, которые хотели посмотреть на меня в лицо, вот, я решил включить везде свет. Вот, правда, на электричестве я экономлю все равно, потому что у меня электрическое отопление. Но у меня еще есть камин. Могу показать, как у меня горит камин. Ну, я думаю, вам неинтересно будет.
Да, я думаю, всем интересно, но это уж как ты хочешь, можешь показать, как горит камин,
Вот
отчего
так.
нет, так
Вот
сказать,
так это
новые
выглядит.
технологии в нашей технологичной программе.
Да,
Было
вот
бы
так это
клево.
выглядит камин. Я не знаю, видно или не видно. Вот.
Электрический, да? Или
Нет,
какой он?
обычный на дровах.
А, вот, точно видно, как он горит прям. Красота.
Да. Да, он у меня как раз сейчас там уже угли остались. Вот, дрова, правда, мы не из Тиргардена. Дрова у нас продаются. Вот, продаются такие специальные брикеты деревянные. Вот, они стоят 9 штук в одной упаковке. Стоит, по-моему, 6 евро или 5 евро, что-то такое. И хватает на 2 дня. Вот, дорого, конечно, но что делать?
Ну, классно. Дымоход в доме вообще, ну, в квартире вообще кайф. Вот, значит, как раз, собственно, с бытовых вещей начнем, потому что на минувшей неделе вновь была массированная бомбардировка Киева. Вы знаете, что у нас два человека находились в Киеве в это время. Слава богу, все живы-здоровы. Но поскольку удары приходятся по инфраструктуре, теперь в основном страдают люди от нехватки света, тепла и всего прочего. Вот хотел, да, спросить, Гриш, как ты, как вообще город и страна переживают и в плане электричества, и в плане интернета?
Ну, я за весь город, за всю страну сказать не могу. Могу сказать за тех людей, которых я вижу и которых знаю. Было тяжело, потому что первый раз, наверное, за очень долгое время не просто электричество отключалось во многих районах больше, чем на сутки. И привело это к совершенно неожиданным вещам. Например, просто полностью пропал интернет в этих районах. То есть пропало, даже не дело не в интернете, пропала обычная сотовая связь. Ты просто не мог позвонить, потому что выключились все вышки. И выключились все вышки, как следствие, нет сигнала вообще никакого, не работают учреждения. При этом коммерческие компании почти все работают. Работали все магазины, потому что все за это время закупили себе генераторы или там какие-то большие бесперебойники, чтобы работать. Очень мило, что в части магазинов людей обслуживали в бумажку, в тетрадку, знаешь, как это в деревенских
Да,
магазинах.
да, да, да.
Да, вот. И, ну, прямо по-настоящему все работало. При этом, конечно, было страшновато, страшнее, чем предыдущие месяцы. И, наверное, из-за того, что ты первый раз осознал, что такое сутки без света вообще. Хорошо, что у меня какая-то дурацкая привычка, как только ты читаешь, что летят ракеты, надо набрать ванную, проверить, что заряжаются все аккумуляторы, всякое такое. В общем, в каком-то сейчас более или менее нормальном режиме уже все. Но всю неделю, ну, по крайней мере, вот в центральных районах Киева. На левом берегу говорят, что местами все не так хорошо, но тоже, в общем, все потихонечку привыкают. Из интересного, это вот то, что Дэн, наш режиссер эфира, так четко заметил, люди на самом деле очень по-другому стали относиться к метро. Дело в том, что метро находится на своем собственном энергообеспечении, естественно, для того, чтобы обеспечивать движение поездов. И поэтому там есть и связь, и одновременное, ну, это же убежище с точки зрения нахождения там. И, ну, я прям начал замечать людей, которые ходят в метро для того, чтобы, прошу прощения за это слово, вмазаться интернетом. То есть дойти до метро для того, чтобы получить возможность какого-то коннективити.
Да,
Это, ну,
Денис рассказывал, люди у выходов стоят у метро.
да, ровно так, ровно так. Люди стоят у выходов, некоторые спускаются чуть поглубже, потому что, ну, всегда инстинктивно кажется, что поближе к сигналу там, наверное, интернет лучше ловит. Но в целом, повторюсь, люди на самом деле очень достойно все это встречают, очень много юмора у людей. Одна из лучших шуток прошедшей недели, я до сих пор над ней ржу, звучит как «Мы без света видим, какие вы гады». Ну, если перефразировать
Да.
на приличный какой-то язык. Но в целом, мне кажется, что все очень достойно это все встречают. Я прям никакой паники у людей не видел. Единственная паника, которая была, люди побоялись, что сейчас перестанут работать бензиновые заправки, и люди начнут еще больше закупать бензина на генераторы, и поэтому постояла один день очередь на заправках. Вот вся паника.
Ну, слава богу. Ну, знаешь, вот
Да.
на самом деле мне не хотелось бы, чтобы у людей складывалось впечатление, что... ну, вот Гриша просто рассказывает, у него есть некоторый и оптимизм, и спокойствие в голосе. И мне не хотелось бы, что... Не потому, что ты плохо рассказал, Гриш, ты отлично рассказал. И вообще, я исключительно восхищен тем, что ты там живешь и сохраняешь бодрость духа и все остальное. Но не хотелось бы, чтобы... Складывалось впечатление, что это нормально, что если люди приспособились, то значит это нормально. Нет, это не нормально, это свинство. И это очень мягко, чем можно обрисовать то, что делает Владимир Путин с Украиной.
Не,
Ну,
знаешь, мне тут кажется, что очень важно, что люди перестали наконец-то апеллировать к тому, что все эти атаки ведутся исключительно по военным объектам. Нет, сейчас это просто атаки, нацеленные на обесточивание людей, конкретно живущих в городе. Это
Да.
обычные люди, здесь есть куча пионеров, пенсионеров, людей любого возраста, любого пола и вероисповедания. Но атака ведется конкретно на то, чтобы отключить Украину и Киев, в данном случае в частности, от средств питания и электричества, ну и как следствие всего остального.
Да, искусство самое натуральное. Спасибо тебе большое, что ты находишь возможность выходить к нам в такой обстановке. Но без тебя мы сегодня, правда, не справились бы при всем уважении к Мише. Значит, потому что кто, как не ты, можешь нам что-нибудь об этом рассказать, о том, с чего мы начнем. Ну, естественно, значит, выяснилось, что под покровом ночи Кудрин, глава Счетной палаты, вместе с Путиным, это человек, который бомбит Украину, они ночью, я не знаю, почему ночью, но меня как-то это поразило, это все сообщали, что это произошло ночью. Значит, под покровом темноты резали Яндекс, вот, по-живому буквально, там, на части разрезали. Пошли сначала, значит, утечки, потом Яндекс это подтвердил о том, что, в общем, Яндекс будет каким-то образом реорганизован, каким-то разделен. Значит, интересно, что у Яндекса есть русскоязычный такой пресс-релиз, а есть англоязычный. И, в общем, они немножко разнятся, малек. Если все вместе суммировать, то будет примерно так. Во-первых, реорганизацию должны одобрить акционеры Яндекс.НВ. Этот Яндекс, который, как я понимаю, голландский, лишится владения и контроля над всеми бизнесами группы Яндекс, включая поиск, рекламный бизнес, активы в сфере транспорта, онлайн-торговли, доставки еды, развлекательные сервисы и другие проекты в России и за рубежом. Говорится в сообщении в этом. В том числе голландская компания планирует передать менеджменту Яндекса управление этими активами. Реорганизация также, вторая часть, скажем так, предусматривает международное развитие нескольких сервисов Яндекса независимо от России. То есть все остается в России и оттуда уходят западные акционеры. Ну, условно западные, да? Те, которые там фронтируются с западными. Речь идет о беспилотниках, облачном бизнесе. Это вот то, что уходит из России. Беспилотники, облачный бизнес, образовательные сервисы, платформа по разметке данных. Они продолжат работу на российском рынке, но их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Яндекс.НВ. Ну, там еще сама по себе голландская компания уходит из числа акционеров со всеми основными активами и сменит название, оставив себе лишь бизнесы, перечисленные, вот, которые я только что перечислил. Беспилотники, облака и так далее. Вот. Что все это значит? Я не знаю, стоит ли у тебя спрашивать, Гриш, почему ночью? Я думаю, ты знаешь примерно столько же, сколько и я. Но, может быть, ты знаешь
Ну
больше.
что?
Да.
Я думаю, что ночью, потому что все темные делишки делаются ночью, это же известно, это всегда так происходит. Ну, что здесь интересного можно добавить, да? Во-первых, что с одной стороны всегда говорится, что, ой, смотрите, какие у Яндекса перспективные технологии, особенно связанные с системой искусственного интеллекта, селф-драйвингом, вот этим всем. И сейчас они на самом деле уходят, происходит так называемый форк прав. Что это значит? Это значит, что дальше и у российского, и у нероссийского Яндекса будут права на вот эти вот перспективные с точки зрения международного развития проекты. При этом очень интересно, как это все может быть одобрено ну, вот этими акционерами. Дело в том, что представьте себе, вы акционер голландского Яндекса, который владел и российским Яндексом, и всеми этими наработками. А теперь говорится, а давайте-ка, знаете что, давайте-ка разделим. Большой голландский Яндекс перестанет больше быть владельцем российского, который, по-честному, если основная дойная корова. То есть то, что приносило деньги. Как сейчас акционеры голландского Яндекса будут на это реагировать, это большой интересный вопрос. Можно сразу сказать, кто здесь больше всего проигрывает. Больше всего здесь проигрывает Аркадьевич Волош, совершенно очевидно. Он просто со всех сторон здесь огреб, он одновременно попал и под санкции, и лишается российского Яндекса, и непонятно, что приобретает что остается в голландском Яндексе. Кто больше всех в этой ситуации выигрывает? Ну, выигрывает, очевидно, в этой ситуации Кудрин, вероятно. Потому что ты же самого главного не сказал, что, судя по всему, судя по разговорам, которые ведутся, он постепенно, то есть за следующие 4-5 лет, становится владельцем 5% этого самого российского холдинга.
Ну, я произнес то, что официально сообщался, а не то, что дальше наматывал.
Понимаю.
Потому что да, потому что
Нет,
это могут до
это
конца
наоборот.
передать.
Эта цифра в 5%, она появилась раньше, и появилась она, по-моему, в ДБЛ первые ее принесли. Она звучит как очень правдоподобная и показывает реальный уровень инфляции в стране. Если ты помнишь, такой был Миша 2%, а теперь у нас есть Леша 5%. Ну вот, как бы тут все, мне кажется, очевидно и понятно. За мзду малую, за то, что урегулировал взаимоотношения российского государства с голландским Яндексом, он получил свои 5%. 5%, ну, я боюсь сейчас посчитать, я не знаю, давайте кто-нибудь из слушателей наших куда-нибудь в чат там напишет, сколько сейчас стоит на московской бирже Яндекс, потому
Но
что на международной бирже он сейчас не торгуется.
это сотни миллионов долларов явно.
Я бы сказал, что это несколько сот миллиардов рублей. Вот что важно. Если
Окей.
взять совокупную вот эту текущую оценку. При этом напомню, что голландский Яндекс, то есть мировой, он ведь в принципе не торгуется сейчас. Nasdaq приостановили торговлю всеми российскими акциями, в том числе и Яндексом. И происходящее сейчас очень и очень непонятно с точки зрения рядового акционера и с точки зрения совета директоров, тоже, наверное, будет непонятно. Хотя, безусловно, давайте вот если смотреть, ситуация совершенно адская, ситуация совершенно идиотская, она отвратительная, но, ну, наверное, вот если так представить себе, а кого из правительства мог Яндекс себе представить в качестве человека, входящего в совет директоров и влияющего на развитие компании? Кажется, Кудрин это еще неплохой вариант, да? Ну,
Ну,
представьте себе на его месте какой-нибудь Володя.
в нынешней конфигурации, наверное. Другое дело, что вообще ситуация ужасная сама по себе, и кто бы ни пришел, в общем, радость небольшая все равно.
Да совсем никакой радости нет. Совсем никакой радости нет. И обратите внимание, что это ведь последняя IT-корпорация в стране, которая не управлялась государственными людьми.
Ну, не управлялась
Все.
напрямую, скажем так. То есть она
Да, конечно.
Там
Конечно.
контролировалось так или иначе, то ли через акцию, то ли через что. Вот.
Но, видишь,
Но
тут нужно, не надо путать
в
влияние.
управлении людей не было, это правда.
Видишь, есть разница между влиянием и управлением. До этого на Яндекс влияли разными способами, разными рычагами. А теперь просто в совете директоров. И, по сути, скорее всего, за следующие пару лет мы увидим, как Кудрин приведет своих людей в управление компанией. Я прямо в этом уверен сейчас, что это произойдет. То есть, по сути, происходит смена власти в компании и превращение ее, ну, в такую, ну, контролируемую государственными людьми. Так же, как это было с ВКонтакте и Mail.ru, так же это сейчас происходит и с Яндексом. И, ну, как на это всерьез можно смотреть без сожаления, что ли, я не знаю. Ну, в смысле, мне кажется, что все разговоры о том, что, смотрите, какой Яндекс была большая, сильная компания, и чем это закончилось сейчас, для меня выглядит так. какой бы большой и сильной компания ни была, государство всегда сильнее. Российское государство в этой ситуации, используя монополию на, ну, давайте скажем, монополию на силу, монополию на власть, превращает ее в свою собственную компанию. Вот так для меня это выглядит сейчас. Глобально, я думаю, что это один из первых таких кейсов в мире. Я не знаю другого такого кейса, честно скажу. То есть с Mail.ru все проходило как-то мягче, во многом из-за того, что в тот момент не было войны. А сейчас я первый раз, мне кажется, вижу такую... ну, у нас, видишь, в России сейчас такая мода не называть все своими именами, да? Мы войну не называем словом «войной», мы не говорим о том, что тут как бы происходит в Украине, а и тут точно так же. Мы говорим о том, что происходит разделение Яндекса на российский и нероссийский, но на самом деле происходит национализация компании.
Это безусловно. Так, то есть та часть, которая остается российской, она само собой национализируется, это очевидно. Ну, а в нынешней России, мне кажется, по-другому особенно не бывает. И это осталась, наверное, последняя большая такая компания, которая еще не национализирована. Там, кто там дальше с большим отставанием идет по величине не национализированный? Кто, Касперский? Я не знаю, кто.
Ну, про Касперский очень сложно говорить, что они не национализированные. Все-таки Касперский часто воспринимается как человек, напрямую работающий с властью. Да?
Слушай, ну ты только что сказал, вот прям буквально только что, что да, одно да. дело влияние, одно, да, вот, это прямо из твоих слов,
Гриш. Я с тобой, я не пытаюсь здесь ничего перетергивать, я к тому, что восприятие такое, что мы воспринимаем Касперский как очень... легко, короче, как компания, на которую настолько легко влияет власть, что и владение даже в этой ситуации просто не нужно. Но я думаю, что на самом деле, вот как в том старом еврее анекдоте о том, что берегите, пожалуйста, евреев, их перебьют за нас, возьмутся, думаю, что Касперскому стоит приготовиться в этой ситуации, как бы мягко в отношении них не было государству и все такое, но владение есть владение. Давайте по-другому скажу, деньги есть деньги. В текущих условиях большому количеству людей, которые раньше кормились у государства, перестало хватать денег. Все-таки действительно сократился экспорт, действительно сложно стало жить во многом. И, ну, мне кажется, здесь связь прямая прям.
Да, возможно. Ну, то есть невозможно, а судя по всему, так оно и есть. Там было потрясающе, по-моему, ты заметил, я не помню, ты, не ты, кто заметил на неделе, что... Волош фактически спрашивает разрешение на это у Путина,
да.
Не у регулирующего органа, не у, я не знаю, не у акционеров, а у Путина. Путин разрешает делить компанию или нет.
Так можно, и есть, можно так ли, и есть.
Даже он, больше что, не делить компанию или нет. Нет, я не точно формулирую, впрочем, как обычно. А можно ли Воложу выйти не с голой жопой? Я бы сказал так. Вот выйти оттуда, потому что он выходит, это очевидно. Вот. А да. С чем он выходит оттуда? Вот кусочки решает Путин?
Это очень близко было
уже. Ну, не мог он, видимо, уже как бы, ну, не могли у него уже отобрать, потому что там уже часть ребят выехала, эта команда, которая с пилотниками занимается. Вот, поэтому не мог, на самом деле, это моя, на самом деле, фраза была. Еще одну тему хочу тоже заметить, что... Вот, Яндекс очень долго пытался отстраниться от политики, он не занимался принципиально политикой. Вот к чему все это привело. Еще из больших компаний я могу напомнить, там куча всяких интеграторов, Мерлион, кто там еще есть,
Рок.
СКБ Контур Екатеринбургский, например, который тоже там следующий на очереди. А, на самом деле достаточно много еще IT-компаний, которые еще вот липкие лапки еще не подобрали. Вот, и тут еще вот какая как бы тема. Смотрите, они же не в государство, как бы, да, эти акции передали, а передают его там Потанину, там, насколько я понимаю, участвует в этой сделке. И вот этого Кудрина, господи, забыл ему фамилию, туда приволокли. Вот, но не в государство. Дело в том, что Яндекс-то прибыльный, да, там же схема звучит так, типа, это национализация убытков и приватизация прибыли. Вот, в данном случае, поскольку прибыльная компания, они ее передали своим людям. Вот. Потанин, видимо, тоже на этом как бы ну, не потерял, я думаю. Вот. И эта история на самом деле очень плохая, конечно. Прям жалко, на самом деле, обидно. Хорошая компания была.
Тут, знаешь, интересно, что в процессе всего этого выплыла еще одна большая ошибка Яндекса, о которой я, например, раньше не думал. это все-таки гигантская ошибка была, что IP, в смысле права на разработки, принадлежали российской компании. Я сейчас задним-то числом понимаю, что это, видимо, была часть вот этой сделки с государством много лет назад, которая произошла. Что это, ну, важная часть этой сделки, что все права на самом деле принадлежат российской компании. И сейчас для того, чтобы легально заниматься производством всех этих технологий за пределами России, ты должен передать права во внешнюю компанию. Ну, типа в новую компанию, давайте как их называем, не знаю, Яндекс Интернешнл, да, условно говоря. Или там в ту же самую Яндекс NV. Но сколько же оптимизма было в этой идее хранить права в российской компании, регистрировать права на российскую компанию. И здесь, знаете, здесь многие про это почему-то как бы не думают и не говорят, в принципе, в России, но Яндекс же оказался в дурацкой ситуации и с точки зрения международных проектов, потому что ровно перед началом войны, в декабре, в январе и в феврале, и в начале марта было намечено много, как мы сейчас знаем уже просто из слухов, было намечено много слухов вокруг Яндекс Селф-Драйвинга, и был очень крупный контракт, про который там все автопроизводители знают, о том, что Яндекс должен был запартнериться с очень крупной компанией по Селф-Драйвингу, и этого тоже не произошло, буквально в один день был разорван этот контракт, потому что война началась. То есть Яндекс в этой ситуации пострадал буквально со всех сторон. При этом, знаете, вот я такое редко говорю, но это должен сейчас сказать. А ведь не жалко, да? Ну, в смысле, до войны было бы жалко, реально, было бы обидно, жалко, грустно, что так произошло и всякое такое. А тут ты понимаешь, что, помните, пацан к успеху шел, не фартануло. Ну, действительно, это был просто избыточный оптимизм. Это было очень оптимистично думать, что, оставаясь в России, ты можешь как-то управлять рисками в отношении международного своего развития. Нет, надо было очень давно это делать. Надо было очень давно регистрировать все это за рубежом и фиксироваться там.
Ну, а насчет жалко-не жалко, конечно, с Яндексом довольно давно происходят всякие вещи, крайне неприятные. Вот. Особенно, что касалось новостей, а последняя, значит, история с продажей еще этих Яндекс-новостей. В общем, не знаю насчет жалко-не жалко. Мне вот сегодняшняя видится, во-первых, очень закономерным. То есть, когда все начали как-то кипишевать, извините за это неприятное слово, вот когда там, позавчера, да, когда все эти новости пошли, я подумал, а, собственно, что происходит? Просто фиксация, и все. Ну, там, ночь, Кудрин, фонарь, аптека, вот это все, конечно, придавало некоторый романтический флер, вот, но если его сбросить, ну, это же закономерно абсолютно.
Это закономерно, когда мы из текущей точки следим за тем, что происходит. Знаешь, это как шахматная партия, когда она подошла к концу, ты начинаешь отматывать назад, понимать, как же это все происходило. Но
Да-да.
тут надо понимать, что Яндекс оптимистично думал, и все в Яндексе, я прямо уверен, что все в Яндексе оптимистично думали, что могут наравне играть с государством. Совершенно забыв, что государство в этой ситуации игрок, который определяет правила игры и готов их менять на каждом ходу, шагу. И все.
Ну,
Вот.
Гриш, не надо, как бы не все государства так поступают. Ну, вот есть одно
Не-не, я
государство.
когда здесь государство, я говорю
Да,
про
про
конкретное государство,
конкретное,
заменить здесь
конечно.
конкретным Яндексом, конечно.
Очевидно, да. Кстати, о государстве. Ну, может, еще вернемся к Яндексу. Не знаю, если нас вернут, например, наши зрители в чате, если мы что-то недораскрыли про Яндекс, то напишите, особенно упомянув меня, чтобы я заметил точно. Вот, и вернемся к этой теме тогда, потому что вы знаете, в чем дело? Просто мы так давно за этим, за всем наблюдаем, что, может быть, мы даже немножко что-то ну, в хорошем, как сказать, не без задней мысли не договариваем. Ну, просто, знаете, как люди, которые обсуждают те новости, которые происходят много-много лет, они уже бэкграунд не рассказывают, потому что все это давным-давно произошло. Вот, может быть, такой эффект имеется в виду.
Мы
Пока при...
так давно в этом всем живем,
Да.
что для нас история Яндекса уже гораздо более надоевшая, даже чем история с Маском и Твиттером, знаешь? То есть
Это
мы как
правда.
бы Маска и Твиттер воспринимаем как более свежую историю, чем вся история с Яндексом. Слушай, меня тут просто в привате спрашивают, а почему Яндекс до войны было жалко, а сейчас не жалко? Это про изменение... Не, это в Яндексе ничего не поменялось. Это про изменение отношений, ну, в моем отношении к происходящему. Ты до войны думаешь, что ребята... ну, типа, они делают большое дело, вот они как бы стараются, и вроде бы они как-то чего-то до государства, договорились, а после войны, после начала войны, ты начинаешь видеть, о чем же договорились, ни о чем.
Скажи,
То есть
человек,
вот эти...
который тебя спросил в привате, в Одессе живет?
Нет. В Берлине.
Хорошо.
А, ну
Я
тогда мы с
просто
ним
подумал, кто
встречаемся
тебя мог
буквально на неделе.
спросить, и у меня была одна кандидатура. Вот. Да, извините, что мы тут между собой устроили. Залайкайте, пожалуйста, если возможно, сегодняшнюю программу про Яндекс все-таки и про все остальное. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал, если можно. Ну, а если вы хотите участвовать в чате, то это сделать просто необходимо, потому что иначе туда не пускают. Мы, кстати, продолжим про государство. Я вот, ты знаешь, опять же, тоже, когда давно за чем-то наблюдаешь, ты так думаешь, разве этого еще не произошло? Вот закон Яровой могут распространить на онлайн-игры. В частности, на них могут распространить, ну, обязать хранить информацию о сообщениях пользователей, предоставлять к ним доступ следственным органам, и участники рынка опасаются, что исполнение этих требований потребует новых инвестиций и несет риски для издателей игр. Я, честно говоря, думал, что, ну, если насчет того, что, ну, что доступ у следственных органов-то есть, другое дело, что... Может быть, информация о сообщениях пользователей еще не хранится, она и так не хранится. Но, честно говоря, я думал, что что-то подобное уже есть. Вот, оказалось, что нет, что еще через онлайн-игры можно, значит, переписываться, не опасаясь, видимо, попасть куда-то. А может быть и нельзя. Сейчас
Ну, давай
поговорим об этом.
Давай, я попробую рассказать
Давай,
эту
да.
историю. Ты на самом деле, ты прав абсолютно, что я слышал уже эту историю. Подход такой, прикрутить Яровую к играм, это не первый раз. Вот. И я на этом, об этом писал многократно на своем канале. Вот, там как бы там есть всякие разборы всего этого. Я
Кстати,
сейчас не...
и канал Гриши, и канал Миши в описании. Ссылки на них подписывайтесь, пожалуйста. Я подписан и всем другим тоже очень рекомендую. И Эдмиту, и за Телеком. Извини,
да.
пожалуйста.
Да-да-да, история там такая. Однажды один какой-то очень умный чиновник пришел на совещание, насмотревшись фильмов. Я сейчас пытался загуглить, что это за фильм. Я точно помню, что он французский, этот фильм, ну, то есть производство Франции. И сюжет в нем был такой, что террористы договаривались между собой, разговаривали, общались в игре в какой-то. Вот, террористы прямо арабские какие-то, ну, не знаю, не арабские, какие там террористы, вот эти, вот это, вот, ну, мусульманские. Вот, там игра такая про лошадей, прям замечательная. Вот, и я тогда как бы подумал, ну, откуда это вот как бы все это идет? А это вот откуда идет, то есть он просто насмотрелся этот фильм, посмотрел, пришел на совещание и говорит, так вот, в играх же они, террористы, где, говорит, общаются террористы? Террористы у нас общаются в играх.
Это,
Не знаю,
слушай,
сказал ли он про это кино.
Не то в «Родине», не то в «Бюро легенд», где-то там было.
Какой-то вот фильм был, вот тоже,
да,
может быть...
Это, ребята, это в этом сериале это было позднее, Миша прав, изначально это было в каком-то французском фильме, довольно старом, а потом это мельком показали в одном из фильмов про Джейсона Борна. И, короче, это просто
короче,
популярный...
это же общее место, мне кажется, кинематографе-то.
Да-да, но оно именно в кинематографе было. Изначально
именно.
Никто, конечно, так не
да.
делал.
Ни один нормальный террорист, конечно, в играх общаться не будет. Ну, просто потому что, блин, ну, ты фиг понимаешь, с кем ты разговариваешь, как ты докажешь, что ты разговариваешь именно с тем. Собственно, там по сюжету фильма этой проблемы и возникла. То есть там какие-то спецагенты, да, они как бы подделались под брата, да, вот два брата между собой разговаривают в этой игре. Вот. И как вы проверите? Ну, никак не проверите. Поэтому, ну, на самом деле это все, вот, я даже не знаю, как сказать. Это вот эти вот старые деды, да, которые насмотрелись кино, вот, решили это все дело воплотить в жизнь. И это вот настолько, я даже как бы не знаю, даже я поражаюсь просто, это же настолько тупо, вот, что это, блин, даже как-то и смешно. Вот, и эта вся история, она, еще раз повторюсь, она не первый год идет, вот, и они пытаются действительно сделать, и тут, ну, что можно сказать людям, ну, не пользуйтесь русскими играми, Mail.ru, кстати, Mail.ru тоже там зашевелился, хочет продать бизнес, игровой бизнес хочет продать за рубеж, где-то тоже такая новость проскользнула, видимо, к ним там уже подъехали с вопросами, с вопросиками, типа, а не будете ли вы записывать чаты свои все? Вот.
Ты знаешь, дай на секундочку, мы вместе остановимся. Смотри, тут есть важный момент. Игровой бизнес Mail.ru это одно из самых успешных предприятий Mail.ru, но оно успешно в мире, оно в рамках России не выживет никогда. И у них, собственно, два варианта. Либо ты торгуешь весь мир, не торгуешь Россией, либо ты торгуешь внутри России, но не торгуешь на весь мир. И,
слушай, они, либо, они прямо сейчас тоже продолжают торговать на весь мир?
Но если ты торгуешь из страны, в которой вот такие вот законы, то, ну, как бы люди подумайте, как бы стоит ли пользоваться продуктами этой компании.
Насколько я знаю, MyGames продолжает работать за рубежом, если коротко.
Ну да, продолжает, да. Я не помню только игры, какие я не, тут не самый специалист. Вот, а что касается самой Яровой, это будет, ну, очередной, как бы это сказать, это фейл, как и, собственно, самой Яровой. Помните, сколько они говорили? Вот, Яровая, Яровая, что в итоге сделали? Ну, подключили, окей, подключили все, записывают теперь все мобильные разговоры и записывают все переданные СМС. Это, в общем-то, сделать, ну, достаточно нетрудно технологически. И вот. Что касается именно интернет-трафика, то это, как я тоже всегда это рассказывал, это как запихать большую матрешку в маленькую. Ну, то есть трафик, он гораздо больше, чем хранимой информации, ну, которая как бы генерилась. Ну, условно, вы посмотрели, там 100 тысяч человек посмотрело один фильм, вот, они его передали 100 тысяч раз, эту копию. Да, причем она же вся шифрованная. Передача-то вся идет шифрованная. Вот посмотрели ролик на Ютубе 100 тысяч раз, это все надо сохранить. Причем это все в виде зашифрованном, которое ну никак нельзя никуда использовать. Вот. А посмотрели на самом деле один ролик. Поэтому то, что хранится во всем мире на серверах, конечно же, меньше, чем тот объем информации, который через этих серверов скачивается, да, передается. Вот. И эта Яровая как бы не полетела, и здесь не полетит. Ну, во-первых, мейджеры какие-то, они там все уже давно поуходили, какие-то большие игрушки, кто делает. А российские, ну, кто там остался? Я забыл, как сейчас называется корпорация, которая от танчиков осталась в России. Вот единственное...
Wargaming? Wargaming?
Нет, Wargaming, они все, они как бы ушли, они у меня в соседях сейчас, они в Вильнюсе тоже базируются сейчас.
Ну, танчики — это Wargaming.
Да-да-да, нет, у них...
Но они продали их российское подразделение, имеется в виду, Миша, оно под каким-то другим названием.
Оно тоже приносило им примерно половину всей выручки, вот российское, именно российско-белорусское подразделение, там популярная эта игра, вот они его выделили, чтобы оно как бы было там. Ну вот, собственно, вот в эти танчики, в русские танчики не играйте. Вот что я могу сказать, чтобы не попадаться там в лапы Яровой. Поставьте лучше VPN и играйте в нормальные танчики.
Неплохой, неплохой совет, да, практический такой, да. Ну, если у нас с этим все, для меня просто было удивительно, что этого еще не произошло, оказывается. Вот, то тут уж совсем новость формальная, но я поясню, почему я решил о ней поговорить. Значит, Мету внесли в список экстремистских организаций. И первый комментарий, который я увидел, это люди спрашивали, что опять? По новой?
Да-да, что опять?
Да, дело в том, что и Facebook, и Instagram, и Мету, в которую они все входят, их объявили экстремистскими довольно давно, надо признать, уже несколько месяцев назад. Вот. Но только сейчас Минюст обновил перечень организаций, имя обновил перечень организаций, вот, которые, в отношении которых принят запрет деятельности и так далее, и опубликовали вот, 96-м номером, собственно, вот это мета и есть. Вот, значит, почему я решил об этом немножко поговорить, но это, знаете, такой вопрос, конечно, такое гадание на кофейной гуще, но мне кажется, в наших условиях довольно легко на него угадать ответ. Потому что до сих пор, несмотря на то, что объявили экстремистскими туда-сюда, до сих пор не наказывали за их пользование. Более того, разъясняли, что вроде бы не будут. Где-то пытались как-то, но быстро это дело заглохло и массового характера не приняло. Вот. Но сейчас есть другие трактовки, что вот это уж точно означает, что за пользование Фейсбуком и Инстаграмом точно... значит, будут шить сотрудничество с экстремистской организацией. Что думаете?
Господи, ну слава богу, наконец-то. Наконец-то Facebook и Instagram очистятся от всех этих всевозможных Z-каналов, от патриотически настроенных режиссеров и продюсеров. Это я тут вспомнил на прошедшей неделе пост Сарика Андреасяна. Великий, конечно, режиссер, великий просто. И подобных людей. Ну, в смысле, реально, наконец-то они должны будут оттуда все выйти. Это же здорово, ну, с точки зрения мировой. С точки зрения внутрироссийской, ну, на самом деле, тоже здорово. Это значит, что вырастет ВКонтакте, все пойдут пользоваться настоящими, посконными соцсетями российского производства.
Нет, я тут еще добавлю одна тема. Дело в том, что вот эти Инстаграм, ой, да, правильно, Инстаграм и Фейсбук, они, конечно, запрещены, и Мета вообще это вся террористическая организация, но тем не менее пол России, даже больше, по-моему, около 70 миллионов пользователей в России используют такую программку, которая называется WhatsApp. Так вот, WhatsApp
да?
– это тоже террористическая компания. И вы, когда там смотрите в настройках у себя, если у вас есть WhatsApp, смотрите в настройках, пролистайте вниз, там будет логотип Меты стоять террористической. Вот, я тут же, опять же, пользователей как-то, наверное, поостерегу, может быть, перестать пользоваться WhatsApp, потому что это становится, ну, небезопасным. Понимаете, когда есть до чего докопаться, они докопаются, скажут, вот у вас есть WhatsApp, вот у него террористический логотип Мета. Поэтому все, мы вас сажаем в тюрьму. Вот. Ну, конечно,
ну,
не
а
так
какие
они будут
варианты?
говорить. Вариантов не пользоваться WhatsApp.
Ну, в смысле, переходить на Telegram и сигнал?
Например. Сигнал тоже
Там
на
же ведь
самом
никак.
деле, да, сигнал тоже на самом деле не самый опасный. Ну, там мне не нравится то, что они показывают телефонные номера. Это тоже уже был случай, когда моего одного собеседника пытались тоже как бы привлечь за то, что он общался со мной. Ну, то есть вот, типа у него есть в сигнале мой телефонный номер. Вот, переписка была удалена вся, там пустое было, но он есть в контактах, и типа это было плохо. Они могут доказать по телефонному номеру, что это именно я. Вот пытались там тоже какую-то там пришить экстремистскую и что-то вот такое вот. К счастью, там все закончилось хорошо, человек потом уехал, все закончилось нормально, но вот осадочек, что называется, остался.
Удивительно, да, как это начало звучать? Все закончилось хорошо, человек уехал.
Человек уехал, да.
Да, для
Это
человека это
правда удивительно.
неплохо, во всяком случае на этом этапе. А там дальше, да,
Вообще,
будет.
вы понимаете, насколько парадоксально сейчас все это выглядит? Мы ведем передачу на русском языке, во многом ориентируясь на русскую и русскоязычную аудиторию, при том, что никто из нас в России не находится.
Мы который раз на это, Гриш, мы который раз на это
Да.
обращаем внимание. Вот если Паши нет или Оскара, который, я даже не побоюсь этого слова, еще или там до сих пор находится в России, ну вот, но если из них их нет, значит, мы так или иначе на это обращаем внимание. Но до сих пор большинство нашей аудитории находится в России, и мы так или иначе работаем на них, и для нас, мне кажется, что человек в России, что уехал, если он говорит по-русски и интересуется технологиями и связью с политикой, то он наш человек, абсолютно. Вот, а, кстати, все закончилось хорошо, люди уехали. Это был отличный мостик к следующей новости, потому что, значит, ну, в иные времена, на самом деле, я бы ее, конечно, не взял. Ну, потому что нет новости, ребят. Я, поскольку новостник по крови, что называется, как говорил Сергей Леонидович Доренко. Вот, но здесь не мог пройти мимо. Новости в ней нет. Есть высказывание министра цифрового развития Максута Шадаева. Вот, и он сказал примерно в том же духе, что все хорошо, все уехали. В смысле, из России ушли все иностранные компании, и Россия поэтому достигла цифрового суверенитета. На самом деле, если посмотреть видео, то вы увидите, что он, в общем-то, несколько иронизирует или самоиронизирует. Но поскольку это распространилось все в печатном виде, и как бы в каждой шутке есть доля шутки, то, конечно, все начали стебаться над Максутом Шадаевым, вот, что, дескать, вот как он видит себе цель цифрового суверенитета, и вот как, что он себе ставит в заслугу. Не, ну, по видео там видно, что он малек это, так сказать, обстебывает.
Конечно. Конечно.
Вот.
Нет, это совершенно 100% был стёб, и там не только в видео, но и в тексте, если вчитаться, ну, видна эта интонация, конечно же. Тут нужно еще, может быть, наверное, мне легче это считать было, потому что я, ну, какое-то время наблюдал за действиями там Максута и понимаю, что это человек, который, он не то чтобы заложник, но он заложник ситуации, которую сам же и создал, безусловно. То есть я не пытаюсь его здесь обелить. Но это, безусловно, человек с чувством юмора и понимающий весь ужас ситуации, в которой, собственно, он оказался. Он же отвечает за цифровое развитие. А как можно развивать в цифровом плане государство и страну, где самые сильные люди встали и выехали? А это я сейчас не преувеличиваю. Дело в том, что на прошедшей неделе прошла конференция, она называется AI Journey. Ее проводит Сбербанк в основном, ну, чаще всего. И на ней был Путин. И он там, кстати, заявил, это очень интересно, он там заявил, что во многих областях, в частности, в области искусственного интеллекта, Россия там вырвалась вперед и в относительно всего остального мира. И это нужно развивать, и это нужно продвигать. Это очень смешно звучало, потому что, ну, вероятно, так и было, но так было до войны. А сейчас, куда ты не посмотришь, ты смотришь на большие лаборатории, которые до сих пор продолжают выпускать статьи, которые готовили люди, которые уехали. Большая часть этих людей уехала, и это, конечно, ну, такое. Теперь про цифровой суверенитет можно говорить, но ну, хорошо, что он есть, но тут надо все-таки помнить, что даже цифры и те арабские.
Тут надо еще это заметить, да, как выглядит цифровой суверенитет по-российски. Вот как раз вот эта встреча с Путиным, вот этот e-journey, вот меня просто поразило, как это выглядело. Там была фоточка, как они сидели. Короче, там был огромный-огромный зал, и люди, их, ну вот Путин сидит, как бы, да, в полный рост, и как бы так получается, что как бы в отдалении сидит какая-то группа людей, таких лиц не видно. То есть это метров 200 их посадили от Путина. И вот на таком расстоянии суверен разговаривал, видимо, с, как их называли-то, были суверены.
Подданными.
Да, да, с подданными, да, вот с этими, верно, подданными. Вот, это вообще,
там,
на самом деле,
там
смотрелось
некоторые...
очень отвратительно.
Да. Там, конечно, было не 200 метров, а я так понимаю, метров 50, но это все равно очень много, это во-первых.
Много, да.
Во-вторых, да, а во-вторых, в принципе, вот это расстояние, оно на самом деле совершенно чудовищное. Там остались, по большей части, вот те люди, которые задавали вопросы, еще что-то, это по большей части были очень пророссийски настроенные ребята. Часть из них действительно когда-то были учеными. Из того списка людей, которые там присутствовали, я бы назвал учеными, наверное, двоих из более чем десятка ребят, которые там остались. В основном, это, конечно, управленцы. И это управленцы, которые пророссийски настроены, пропутинские, давайте скажем, по-другому настроены. И, ну, все это из конференции про искусственный интеллект в результате для меня превратилось в... даже не знаю, в ДНХ в худшем его проявлении, в попытку показать, что мы еще ого-го, и мы еще эгегей.
Да, да, там показательно, конечно,
да,
вот этот вот
горе,
видос,
да.
Когда Путину показали дипфейк с Шольцем. Вот,
да. Да,
конечно, о многом говорит. И вообще о том, как бы, каким образом Путину это показывают, чтобы его это заинтересовало. Может, или чтобы до него хоть что-то дошло. Вот,
мне кажется, ты знаешь, ты тут переоцениваешь. Дело в том, что все это организовано Грефом, в смысле, это все как бы организовывается ради Грефа, ради того, чтобы Греф еще раз показал свою близость к Владимиру Владимировичу. И вот эти потешные деревни, они всегда были в Сбербанке, они всегда организовывались под Грефа. Я уверен, что и дипфейки эти показывались сначала Грефу, и он был в полном восторге, и поэтому это Путину показывалось. То есть здесь как бы, оно, знаешь, не просто потемкинская деревня, а потемкинская деревня второго порядка.
Хорошо, смешно. Ну, значит, давайте тогда перейдем к любимому нашему сериалу, сериал про Маска. Я, честно говоря, когда готовился к программе, уже почти все новости написал, думаю, что-то не хватает, вот что-то какие-то... Вот мы каждую неделю, ну, блин, что-то
можно
как-то
я
отличается,
уже?
Что-то я забыл. Что-то я забыл. И тут мне попадается новость о том, значит, что Маск допустил выпуск своего смартфона. Подумал я, блин, какой кликбейтный заголовок. Там же новости нет наверняка. Открыл, и правда, нет там ровным счетом никакой новости. Но вспомнил я, что мы же следим за приключениями Маска вот, в Твиттере и вокруг. Вот, ну и, соответственно, пошли, видимо, разговоры. Думаю, что, то есть не исключу, если Илон Маск за ними и стоял, что Twitter могут, значит, удалить из магазинов приложения iPhone и Android. Там, ну, просто много скандалов уже было, рекламодатели ушли и так далее. Вот, а Илон Маск сказал, мы сделаем свой смартфон собственного производства с Blackjack и всем остальным. Вот. Но на самом деле, конечно, вот чисто ради поддержания дискурса пришлось взять эту новость.
Да, поддержание дискурса. Давай я тут сразу такой влетаю в это во все, как пошутили в комментариях, по-моему, в подпрошлой точкой. Нам надо передачу переименовать «Маск и точка». Вот. И, ну, как бы действительно пора уже на этом ставить точку. Давайте я просто вот как бы пару слов скажу относительно смартфона, который бы делал Маск. Вот, он же там написал, что этот смартфон, он будет очень гипербезопасным, там не будет никакой слежки. Вот сразу такой подумал, ага, а как он будет его, например, как он будет конкурировать с тем же Apple, Android, массами, всевозможными массами Android и так далее. То есть, ну, каким образом? Вот, потому что, ну, это не слежка, да, а вот именно рекламные все эти там вещи, да, которые связаны с вашим смартфоном, собственно, на этом держится вообще вся эта индустрия. Если его убрать, эту слежку за пользователями, то нельзя будет продавать рекламу. А нельзя будет продавать рекламу, ваш телефон будет либо очень дорогой, тогда вы его не продадите, вот, либо он будет очень плохой, одно из двух. Это, как знаете, да, вот это вот там выберите из трех, там выберите два, тогда будет что-то там потеряется. Вот. И вторая часть, да, которая уже давно у меня уже подмывает на эту всю тему как бы высказаться, вот, и в чем я как бы категорически там не согласен с Григорием относительно его отношения к Маску, да, вот, по мне Маск на самом деле такой фрик, который на самом деле не понимает вообще, что происходит вокруг. Вот его вот это понимание свободы слова особенно, оно меня как бы веселит. Вот, причем я же как бы, ну, не просто о свободе слова говорю, я человек, который как бы за эту свободу слова пострадал, черт побери. Вот, а что тут сказать? Вот, на самом деле свобода слова совсем не означает, просто для всех, чтобы как бы закрыть раз и навсегда эту тему, свобода слова на самом деле не обозначает гадить, где попало. Свобода слова совершенно не означает о том, что ты можешь прийти кому угодно в дом и начать орать хозяину в ухо. Вот что такое свобода слова. Свобода слова заканчивается ровно на том месте, да, где начинается моя свобода. Тоже слово, кстати. Вот. И это очень сложное отношение. Нельзя вот так вот прийти, шашкой махнуть, а теперь все могут говорить все, что угодно. Ну, вот, например, как эта соцсеть, которая Parler, да, по-моему, называется,
Да, парлер, ага, да.
где можно тоже говорить все что угодно, кроме плохого про Трампа. Меня там забанили, кстати. Человек,
Выгнали из
которого
ада за
забанили в
плохое
Парлере.
поведение, да.
Вот, а, ну, то есть это правда, так это работает. Вот, и это ведь как бы история точно такая же. Типа, ему можно говорить, а мне, получается, нельзя говорить. И нет, это так не работает. На самом деле, это очень сложные правила, которые там возникают. Они возникают не просто так. Эти правила плохие, их надо каким-то образом изменять. Куча народу, ученых занимается этим вопросом. Вот сейчас, прямо сейчас, кстати, проходит так называемый IGF, Internet Governance Forum в Адис-Абебе, в Эфиопии. Я не поехал туда, потому что что-то я побоялся ехать в Адис-Абебу.
Там наш Александр
Там наш
Исамнин, да?
Александр Исамнин,
На,
он,
надеюсь,
правда,
я не выдаю никакой тайны.
он на будущем, наверное, в будущей передаче, наверное, расскажет, что там было. Вот, не самому, на самом деле, интересно, что там было. Вот, но там, ну, как бы об этом, собственно, вот эти все форумы, они проходят. Да, они бесполезные, да, это на уровне ООН, на уровне ЮНЕСКО, да, они бесполезные в том смысле, что там не принимаются никаких решений. Там люди обмениваются между собой мнениями. Вот. И на самом деле это очень сложная ситуация. Поэтому, когда вот смотришь, как Маск говорит, типа, давайте мы восстановим Трампа, потом ты думаешь, а нафига это Трампу? Ну, типа, вот он восстановил. По-моему, там ни твит он не написал, да? Там 35 миллионов подписчиков, он ни одного
Пока
твита не
нет,
написал.
пока нет.
Потому что это...
90 миллионов,
Да,
90
90.
миллионов.
Отстал. У нас уже в прошлой передаче за 50 перевалило.
Вот, а 90 миллионов подписчиков, и он не написал ничего. Почему? Вопрос хочу я задать. Потому что, как бы, если он напишет в Твиттере, это будет для него, ну, как бы, потерей, а он там претендует на, ну, типа, он вернулся, да, то есть его позвали, и он такой вернулся.
Да, ой,
Вот, он
господи,
не
мне
может...
кажется, для Трампа это никогда не было вообще проблемой.
Ну, у него есть вот это вот путинское тоже. Недаром тут в
Да,
Вильнюсе тоже была
но
картиночка, да,
вот уж
что
человек
Трамп...
совершенно без принципов, абсолютно,
А что, Путин с принципами, что ли?
и без вообще сдерживающих каких-то. Выгодно, берем, невыгодно, не
В
берем.
Вильнюсе, кстати, есть муран такой, да, ну, знаете, настенная надпись,
Мурал,
ну,
да.
да, муран, а настенная такая картина огромная, где Трамп в засос целуется с Путиным.
Да, на бургерная она.
Да, бургерная, да.
Это аллюзия на Брежнева же, да?
Да,
Да-да-да, это этот,
на
с
то, что
Хонекером,
было
да.
на
Вот
стене
точно
на
такая же
Дагомере.
картинка, только вот вместо Хонекера и Брежнева там Трамп и Путин.
Да, я сейчас
Красиво. Красиво.
голосование сейчас заделаю. Как думаете, Трамп все-таки вернется в Твиттер или побрезгует? Вот. Ну, вернется, побрезгует.
Пока ты там голосование делаешь, я хотел быстренько рассказать две
Да.
истории, которые как бы там пропустили, вот что называется, с чего начали. А Гриша рассказывал о том, как связь организована в Украине сейчас, да, что там люди спускаются в метро для того, чтобы подключиться к интернету. Это все очень как бы печально, но вот тут последнее. Как последнее? На самом деле эта статья Wired, она была где-то, по-моему, 31 марта или апреля, 30 апреля, вот что-то такое, я могу сейчас ошибаться. Ну, опять же, у меня в канале есть ссылка, если что, там все написано. Вот, и там история такая о том, как она называется, эта статья, Last Cell Tower in Мариуполь. Последняя станция связи в Мариуполе. Прямо вот хочется какой-то фильм на эту тему сразу снять. Вот когда все закончится, позову Оскара, и мы снимем фильм про это. Вот, история такая.
Слушай, мне кажется, что люди, правда, этого действительно недооценивают, потому что героизм, он вот так и выглядит.
Да, героизм
Это
выглядит
люди.
таким образом. Когда начался обстрел Мариуполя, в первую очередь, я за этим очень внимательно, кстати, следил по поводу связанности в интернете. То есть я видел, когда какой-то город пропадает, связанность пропадает из интернета, я сразу там везде писал, всех дергал, что типа вот, парни, смотрите, опять в этом городе происходит какая-то хрень. Ну, то есть там что-то происходит, это видно прямо все. Когда он пропадает, целый город пропадает из интернета, там ничего хорошего не случается. Вот, и я тоже видел, как пропал из, наблюдал, точнее, да, там в марте буквально, как пропал из интернета Мариуполь, потому что в первую очередь, конечно, бомбили по вышкам. Ну, во-первых, они заметные, во-вторых, они там, видимо, привлекают внимание всех тех снарядов, потому что там радиоизлучение какое-то идет. В общем, я не знаю на самом деле деталей, но смысл в том, что связь была уничтожена в Мариуполе от слова полностью. Так вот, парни сидели в офисе, нашли, там, человек пять их было, фамилии не разглашаются, потому что пока это, ну, вроде опасно, что ли, для них как-то это может. Хотя, ну, после войны, наверное, наверняка раскроют, кто это был. Короче, они в офисе подняли из подручных материалов, вот то, что там оборудование какое валялось на складах где-то, они подняли базовую станцию и каким-то образом соединили ее. Ну, каким это, наверное, радиорелейкой, наверное, они дострелили до там, ближайшей, тут, опять же, радиорелейки. Ну, поскольку они сотрудники этой компании, не знают, где у них что. Компания называется «Киевстар», если что. И, в общем, они поддерживали работу этой станции несколько недель. По-моему, недели 2-3 точно. И благодаря этой станции люди, ну, могли там с кем-то связаться. Они могли отправить там хотя бы СМС, могли, ну, там, интернета не было, конечно, но они могли отправить СМС, могли позвонить друзьям и близким. Там, найти ребенка где-то, да, который ушел, где-то потерялся. Там много таких всяких историй. Вот. Через 2 недели по офису Киевстара в Мариуполе начали обстрел прям прицельно. Вначале у них убили дизельный генератор, который там работал. Они, кроме того, что они как бы, ну, связь подняли, они еще раздавали, ну, заряжали телефоны у жителей. Ну, то есть приходите, мы вам зарядим телефон, потому что электричества там не было вообще. Вот. И могли как бы прийти там зарядиться. Вот. Попали снарядом в этот дизель-генератор. Дизель-генератор был уничтожен. Они там притащили какой-то свой, воровали где-то, сливали солярку для того, чтобы этот генератор работал. Вот. И потом, когда уже здание полностью совсем разбомбили, они только тогда ушли. Но последнее, то, что они там им удалось сделать, они, когда объявили гуманитарный коридор из Мариуполя, вот, они успели там додержать его, чтобы там люди как бы разослали всем СМС, там широковещательные так называемые СМСки, о том, что есть гуманитарный коридор, и там вышло что-то около несколько тысяч человек. То есть парни спасли несколько тысяч человек таким образом, просто потому что вот поддерживали связь. Вот, действительно история героическая. Вот. Вторая история тоже очень похожая. Вы позволите, да? Я
Давай,
буквально
давай. Ну,
тоже
конечно.
минутку еще на это отдам. Только что мне прислали из Ирака, о, Ирана, господи, победи, господи, извините. Там есть такой парень, он довольно известный, он на всяких тусовках в XSNOW, он там встречается, на Райтсконе, по-моему, он принимал участие. Его зовут Хосейн Роунаги. Вот, он вел блог и создавал, он айтишник, студент, айтишник. Вот. И он, когда начали блокировать интернеты в Иране, он организовал там специальную группу, где обменивался информацией о том, как ну, можно обходить блокировки. В том числе, там, если помните, там много раз отключали интернет, они тоже как-то там пытались поднять эти сети между собой, как-то обмениваться информацией. Вот. И он довольно долго, на самом деле, он с 2009 года этот блог свой вел. Так вот, закончилось это тем, что вот буквально сегодня люди в гражданском пришли арестовать Ахмада Раунаги. Это отца, его отца. Ему 70 лет, он обычный пекарь. Вот, живет в провинции Восточный Азербайджан. В общем, этот Ахмат, он потребовал, чтобы ему показали ордер на арест. Ну, ему сказали, не скажем. Когда он отказался с ними поехать, его избили, материли, повалили на землю, потащили до машины. Старику 70 лет, он ходит с трудом, у него сердечная недостаточность, диабет. Вот сейчас Ахмада вот держат в заточении для того, чтобы надавить на Хосейна Рунаги. То есть вот
Как
такая
это,
вот тоже история.
что-то это напоминает. Вот, например, если
Да.
припомнить фамилию Жданов, например, условно говоря.
Да. Да.
Да. Значит, кстати, не знаю, где читал Михаил Климарев. Я эту новость читал, тоже видел в телеграм-канале «Новости Ирана». И ее один из, этот телеграм-канал, один из моих патронов ведет. Всячески рекомендую, действительно очень интересный и очень содержательный, очень такой динамичный, там много просто информации появляется про Иран и про протест. Даже если вам сама вся страна Иран может быть не очень интересна, про развитие протеста там крайне интересно.
Да, там сейчас
Поглядите.
события развиваются, которые, ну, возможно, потом как-то будут повторены в России. Возможно, возможно, нет. Но все-таки очень разные страны, там довольно долго
Да,
они под
да.
санкциями, там молодая, в отличие от России, страна, там больше молодежи. У нас тут недавно где-то считали, типа, те люди, которым за 55, их технически, этих людей больше, чем кому за 20. Вот, и вот в этом проблема.
Да, спасибо тебе большое за этот экскурс. У нас осталось немножко времени. Я, во-первых, скажу, что 81% наших зрителей уверены, что Трамп вернется в Твиттер, и 18% говорят, что побрезгует. Вот, ну, я тоже, я в большинстве в данном случае, я уверен, что недалек тот час, когда мы все увидим этот твит. Отметим его, конечно же, в программе «Точка». Вот последняя тема, на которую я хотел попросить посолировать Гришу, потому что он в своем канале AdMeToo тоже отметил эту публикацию. Это «Вашингтон пост». Пишет о том, какие технологии применяются на этом чемпионате мира по футболу. Что особенно привлекло твое внимание, Григорий? Расскажи нам, пожалуйста.
Слушай, там можно разделить все на две части. Это те технологии, которые используются непосредственно на стадионе и на футбольном поле. И там все действительно на переднем крае. Вот реально, кроме шуток, это первый чемпионат мира, где, ну, тут все любят это обсуждать. Знаете, там внезапно зафиксировали впервые такой офсайд, когда около 3 сантиметров плеча игрока было уже в зоне, которая, ну, как бы говорит о том, что офсайд должен быть зафиксирован. А обычно судьи это как бы никак на это не реагируют, а электронная система сказала, не-не, здесь офсайд совершенно точно, потому что плечо – это то, чем можно играть в футболе. Ну и, собственно говоря, это прям действительно большая штука, там цифровой матч, мяч, там очень четко фиксируется позиция каждого игрока. Это большой прорыв с точки зрения вот этих спортивных технологий.
Класс.
Но параллельно вместе с этим там есть очень четкие данные обо всех, кто входит, выходит из стадиона, о том, где он находится непосредственно на стадионе, о том, на самом деле, что самое страшное, о том, куда дальше человек идет со стадиона. То есть там на самом деле одновременно произошел прорыв и в технологиях спортивных, и в технологиях, связанных
Слежкой.
слежкой за конкретными людьми. И вот, знаете, мы там часто говорим, что, о, смотрите, в России там же передний край и все дела. Да нет, нифига, вот он там буквально знают, куда пошел каждый футбольный фанат после того, как сходил на футбол. Он, условно говоря, там почти практически к паспорту, и всем известно, кто этот человек.
А паспорт с телефона, ну и все.
Все так. И это на самом деле большое движение вперед, с одной стороны, а с другой стороны, ты смотришь и думаешь, ну, Катар, как бы Саудовская Аравия рядом, там, вот это вот все, это же все страны, в которых не сказать, чтобы благополучные с точки зрения, дело даже не демократии, а просто человеческих свобод, да,
Прав
климат.
человек, да, так сказать, да.
Да.
Мягко говоря,
Да.
неблагополучно.
И то, что сейчас будет оттестировано на чемпионате мира, совершенно однозначно будет использовано потом за его пределы. И вот это, знаешь, это на самом деле те уроки, которые ты извлекаешь из того, что было сделано с Яндексом. Ты смотришь на это и думаешь, ну, наверняка, да, спортивные компании сейчас искренне думают, что это штука, которая все будет нужно для того, чтобы отслеживать людей, поведение людей на стадионах, это повысит их безопасность, все такое. Но мы с вами, к сожалению, уже точно знаем, что использовано это будет не только для безопасности на стадионах. Любое государство так устроено, что хочет получить максимум контроля за происходящим, и чем менее это государство демократическое, тем более оно заинтересовано в полном тоталитарном контроле за тем, что происходит.
Я бы так сказал, чем менее оно демократическое, тем меньше возможностей на это повлиять.
Да, это видишь, тут вопрос, что причина, а что следствие, но в общем,
Ну
да.
да.
И если копнуть глубже, вот в этот момент ты начинаешь понимать, почему во многих штатах пытаются запретить использование систем распознавания лиц. Вот по этой причине. Потому что сейчас ты позволяешь государству и полицейским следить за гражданами для благих целей, а потом выясняется, что понятие благих целей это же ну, штука плохо определимая в рамках закона, да, она в рамках этики определена. А этика штука очень гибкая, и в какую сторону ты это повернешь, это исключительно твое дело. В общем, вот в этом смысле оно, конечно, восхищает и ужасает. Знаешь, ты про это читаешь и думаешь, что ого, это ведь как в фантастике. Это реально как в фантастике каждого человека отследить. Там на стадион приходит 50 тысяч человек. Ну давай, 30 тысяч человек пришло. И ты проследил путь каждого человека после этого. А с другой стороны, насколько это страшно? Потому что на демонстрацию пришло 10 тысяч человек. Как нечего делать, отследить перемещение каждого из них с точностью там до минуты. Вот это так теперь выглядит. Мы двигаемся к обществу, которое, с одной стороны, очень технологически классно сделано, и высокие технологии, и вообще все очень круто, а с другой стороны, в каждый момент времени ты останавливаешься, чтобы подумать, не будет ли эта великая технология, классная технология, использована против тебя.
Как Григорий классно закольцевал нашу программу, начатую, ну, по сути, с Яндекса, да, из технологических тем, и закончил упоминанием его же, еще раз обратил наше внимание на опасности бесконтрольного использования технологий. Для меня-то, в общем, тут нет никакого удивления, потому что мы, во-первых, следим за этим давно, во-вторых, как бы и про электронное голосование забывать не надо тоже. Вот. Да, спасибо большое Григорию, спасибо большое Михаилу. Михаил Климарев и Григорий Бакунов были у нас. На следующей неделе снова в программе «Точка». Мы встретимся таким или каким-нибудь другим составом экспертов. Гриша, береги себя обязательно.
Обязательно.
Поставьте, пожалуйста, лайки напоследок, кто не поставил, и подпишитесь на канал по возможности. Завтра в 9 утра снова, в 9 утра по Москве снова с вами Breakfast Show. Спасибо, счастливо, ребята, пока.
Всем пока.
Пока.